Кнопф настораживается. Об инфляции он знает, потому что водка все дорожает.
«Значит, заработал»,
— бормочет он. Затем повертывается к своим четырем нахохлившимся воробьям.
«А памятник вы тоже мне купили?»
«Нет, отец», — с облегчением восклицает квартет, бросая на нас умоляющие взгляды.
«А почему?»
— в ярости хрипит Кнопф. Женщины смотрят на него, вытаращив глаза.
«Дуры!» — вопит он. «Мы могли бы перепродать его и с выгодой, да?» — спрашивает он Георга.
«Только если бы он был уже оплачен. Иначе мы бы просто взяли его обратно».
«А, вздор! Но мы бы продали его Хольману и Клоцу и рассчитались бы с вами».
Фельдфебель снова повертывается к своему выводку.
«Дуры! Где деньги? Если вы не заплатили за материал, у вас еще должны быть деньги. Сейчас же подать их сюда».
«Пойдем», — говорит Георг. «Эмоциональная часть кончилась, а деловая нас не касается». Но он ошибся. Через четверть часа Кнопф является в контору. Его окружает, как облако, крепкий запах водки.
«Я вывел их на чистую воду», — заявляет он. «Врать мне бесполезно. Жена во всем созналась. Она купила у вас памятник».
«Но не заплатила за него. Забудьте об этом. Ведь он же вам теперь не нужен».
«Она его купила», — угрожающе настаивает Фельдфебель. «Есть свидетели. И не вздумайте увиливать. Говорите, да или нет».
Георг смотрит на меня. «Так вот, ваша жена не то что купила памятник, а скорее приценялась».
«Да или нет?»
«Мы так давно друг друга знаем, господин Кнопф, что можете забрать его, если хотите», — говорит Георг, желая успокоить старика.
«Значит, да. Дайте мне расписку».
Мы опять переглядываемся. Это развалина. Этот пришедший в негодность вояка быстро усвоил уроки инфляции. Он хочет взять нас наскоком. «Зачем же расписку?» — говорю я. «Уплатите за памятник, и он ваш».
«Не вмешивайтесь, вы обманщик!» — набрасывается на меня Кнопф. «Расписку!» — хрипит он. 8 миллиардов! Сумасшедшая цена за кусок камня!»
«Если вы хотите получить его, вы должны немедленно уплатить», — говорю я. Кнопф сопротивляется героически. Лишь через 10 минут он признает себя побежденным. Из тех денег, которые он отобрал у женщин, старик отсчитывает 8 миллиардов и вручает их нам.
«А теперь давайте расписку», — рычит он.
Расписку он получает. Я вижу в окно его дам. Они стоят на пороге своего дома. Оробев, смотрят они на нас и делают какие-то знаки. Кнопф выкачал из них все до последнего паршивого миллиона. Он, наконец, получает квитанцию.
«Так», — говорит он Георгу, — «а сколько вы теперь дадите за памятник? Я продаю его».
8 миллиардов.
«Как? Вот жулик. Я сам за него заплатил 8 миллиардов. А где же инфляция?»
«Инфляция остается инфляцией. Памятник стоит сегодня 8,5 миллиардов. 8 — это покупная цена. А 0,5 миллиарда мы должны заработать при продаже».
«Что? Вы мошенник. А я? А где же мой заработок на этом деле? Вы хотите его прикарманить, да?»
«Господин Кнопф», — вступаюсь я, — «если вы купите велосипед, а через час его снова продадите, вы не вернете себе полностью покупной цены. Так бывает при розничной торговле и при оптовой, словом, со всяким покупателем. На этом зиждется наша экономика».
«Пусть ваша экономика идет ко всем чертям», — бодро заявляет Фельдфебель. «Коли велосипед куплен, значит, он использованный, хоть на нем и не ездили. А мой памятник совсем новенький».
«Теоретически он тоже использованный», — замечаю я. «Экономически, так сказать. Кроме того, не можете же вы требовать, чтобы мы терпели убыток только потому, что вы не умерли».
«Жульничество! Сплошное жульничество!»
«Да вы оставьте памятник себе», — советует Георг. «Это отличная реальная ценность. Когда-нибудь он же вам пригодится. Бессмертных семейств нет».
«Я продам его вашим конкурентам. Да, Хольману и Клоцу, если вы сейчас же не дадите мне за него 10 миллиардов».
Я снимаю телефонную трубку. «Подите сюда, мы облегчим вам дело. Вот, звоните. Номер 624».